Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся, как всегда по субботам, разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в День Святой Троицы, и на наступающей неделе. Вот мы подошли к удивительному празднику, наверное, одному из самых нарядных в нашей православной церковной традиции, поскольку в народе его еще называли зелеными святками, все в траве, в цветах, в березовых ветвях, все священники в зеленом облачении, все такое живое.
Это... Да, вы знаете, да, но постепенно Господь нас от внешнего ведет к внутреннему. В связи с огромным количеством прихожан с аллергией, уже в течение примерно 8 или 10 лет мы траву больше на пол не стелим.
Но это Москва. Я помню, да, город, я в самом начале своей церковной жизни несколько лет ездила на приход в деревне, и у нас была особая радость была, когда мы на Троицу устилали, мы рвали на соседней поляне, там около леса, всевозможную траву, такую подушистее, и раскладывали ее на полу, было очень здорово. Но я понимаю, что аллергия, конечно, это серьезный аргумент против.
Да, теперь это стало так. Вот, по крайней мере, траву последние годы мы себе позволить не можем.
Но от таких эмоционально-эстетических ощущений давайте попробуем перейти к смыслам, поскольку Троица или Пятидесятница очень многослойный именно с точки зрения смыслов праздник. В нем сочетается и воспоминание об еще ветхозаветной Пятидесятнице, которая была установлена, и иудеи до сих пор празднуют праздник Шавуот, установленный в память дарования еврейскому народу закона на горе Синай. Это один пласт, и он запечатлен даже в канонической иконе Троицы, в том числе Троица Рублёва. Это как бы отсыл к ветхозаветным воспоминаниям и в то же время абсолютно новозаветный, понятный христианину образ. То есть там все эти образы, они как бы наслаиваются друг на друга.
Да, не случайно в разных храмах, в разной традиции на центральный праздничный аналой могут положить икону Святой Пятидесятницы как формулу церкви зрительную, скажем так, и копию иконы преподобного Андрея Рублёва, которая на самом деле изначально называется «Сюжет гостеприимства Авраама». Но поскольку церковь за явлением этих трех ангелов прозревает откровение Аврааму о троичности Бога, поэтому мы можем класть и ту икону, и другую икону.
Ну, вопрос, почему так важен для церкви, ну, понятно, что это считается днем рождения церкви, сошествие Духа Святого на апостолов, но почему именно вот кульминационный ключевой день именно Пятидесятницы? Ведь в Ветхом Завете есть примеры схождения Святого Духа на того же Моисея, на Елисея. В конце концов, даже апостолы могли, когда их Спаситель посылал с определенными целями, могли и бесов изгонять, и могли и сводить огонь с неба. То есть в чем ключевое значение именно схождения Святого Духа в Пятидесятницу?
Ну, мы должны тогда с вами начать говорить о том, что такое церковь. Потому что это создание церкви, и обойти это нельзя. Если в Ветхом Завете явление Духа – это такие разовые, на какое-то отдельное служение, на отдельную миссию вторжения Божьей благодати, то церковь – это место, где Святой Дух пребывает с нами неразрывно. Вот почему мы называем икону Святой Пятидесятницы формулой церкви, давайте вспомним. Подковообразная скамья, которая на языке иконы символизирует людей, сидящих за круглым столом, обращенных каждый к каждому, где каждый может видеть каждого. Центральное место свободно, На самом деле оно не центральное, оно такое, как все, но оно свободно. Позже, начиная с конца XVII века, на этом месте начнут писать Пресвятую Богородицу, и при нашем уважении, великой любви и почитании Пресвятой Богородицы это неверно. Она, скорее всего, была на Пятидесятнице, но это место свободно, потому что это место присутствующего Бога. Это место, на которое апостолы каждый воскресный день от воскресения и до Вознесения ждали, и к ним приходил или не приходил Христос, и совершал Евхаристию вместе с ними. Поэтому это место было свободно. И формула церкви в том, что мы люди, которые любим Господа Иисуса Христа, Он продолжает быть с нами, как Он и сказал, «Не оставлю вас сиротами, пошлю вам утешителя», пребывает с нами Духом Святым, своим Святым Духом. И мы глядим друг на друга взглядом любви и любим друг друга. В принципе, если говорить о том, как устроена церковь, то на это место можно, мы должны были бы положить нашу фотографию наших прихожан. И формула была бы та же самая. Вот это рождается на Пятидесятницу. Святой Дух сходит и продолжает пребывать в церкви. Причем продолжает пребывать в церкви в людях. Он не разово дан. Каждый из нас приобщен к этому духу в таинстве миропомазания, которое у нас соединено в чине с таинством крещения. И надо понимать, что когда мы принимаем дары Святаго Духа, а я напомню, что помазывая каждого из нас, лоб, глаза, ланиты, уста, грудь, руки и ноги, священник произносит слова «дар Духа Святаго». И новокрещаемый или крестный за младенца подтверждает это, говорит истинно так, аминь. Вот это не дары, которые даются в том смысле, как мы это привыкли понимать, там, допустим, дар служения, дар прозорливости или что-то еще, нет. Это сам Святой Дух, сходя на нас, начинает пребывать в нас неотлучно и как бы ставит на нас свою печать. Поэтому Священное Писание Нового Завета, оно полно напоминанием об этой для первых христиан очевидной совершенно истине. Господь так и говорит, Он, Дух Святый, наставит вас на всякую правду, когда Он говорит, что Он уйдет и вместо себя пошлет утешителя. Вы имеете в себе Духа. Павел говорит, Дух апостол живет в вас. Дети, вы от Бога и победили их, имеется в виду враги духовные, апостолом Иоанна Богословом, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То есть вот мы должны понимать, что мы члены вот этого тела Христова, напитанные, пронизанные, освященные, постоянно пребывающим Святым Духом.
Во второй главе Деяний святых апостолов, где описываются как раз события Пятидесятницы, есть, мне кажется, важные моменты, которые не всегда, на которые мы не всегда обращаем внимание. Во-первых, то, что апостолы после Вознесения Спасителя пребывали вместе в молитве, в ожидании.
И в радости.
Вот для меня важен момент то, что они... Это ведь психологически очень трудно себе представить. Вот было воскресение, было очевидное чудо, было счастье. Воскресение Христово пасхальное. Было чудо Вознесения. Было очень много всего, выходящее за рамки нормальной, обычной человеческой жизни с нашим ее восприятием. И вот они остаются одни. Казалось бы, чего еще ожидать? То есть вот все, что могло совершенно сверхъестественно чудесного и прекрасного, уже произошло. И вот это состояние в закрытом пространстве ожидания чего-то еще, это на самом деле, мне кажется, очень важно понять, ну, я не знаю, может быть, каждому из нас. Потому что иногда бывает в церкви, вот тебе кажется, что ты уже вот всех великолепных ее даров вкусил, и все ты знаешь. И забываешь о том, что вот надо еще подождать и помолиться. Все самое прекрасное в церкви еще не случилось с тобой.
Ну, во-первых, все самое прекрасное рождается в терпении. Терпение рождает искусство или опытность, да, то есть искусство духовной жизни, то есть жизни в Духе Святом, давайте вернемся к этому определению и вспомним, что духовная жизнь — это прежде всего жизнь Духа Святаго в человеке, полученная в таинстве миропомазания. Так вот, дары этого Духа, они рождаются в человеке в терпении. Дары этой духовной жизни. А с апостолами, я думаю, что здесь важно понимать еще следующее. Однажды они уже пропустили мимо сердца слова Христа о своем воскресении. Он очень много раз им говорил и о смерти, и о распятии, и о предательстве, и о воскресении. Они совершенно об этом забыли. Они не надеялись и не ожидали воскресения. Может быть, только Петр и Иоанн что-то вспомнили об этом, ну, как мне кажется, есть намек в том, что остальные остались апостолы недвижимы, а услышав от Марии Магдалины, что Христос воскрес, Петр и Иоанн побежали. Вот потому что что-то в них напомнило, вот какая-то память, такая надежда в них была. И вдруг сейчас они уже совершенно по-другому относятся к словам Христа, потому что они исполнились. И они помнят о том, что вы же будете в Иерусалиме неотлучно, потому что вы примете утешителя. Кто это? Они пока могут только догадываться, они могут молиться, но теперь они уже обетованием Христа верят совершенно по-другому, и поэтому они, находясь во внимательном молитвенном устроении, ждут этого святого дара.
Ну и дальше, если обратиться к тому отрывку из Евангелия от Иоанна, из 7 главы, стихи с 37 по 52 и из 8 главы до 12 стиха, который мы услышим завтра на праздничной службе, там с ними начинает происходить то, собственно, что и обещано. Но, опять-таки, понять слова, когда это еще с тобой не произошло, очень трудно, потому что начинается отрывок словами. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот очень красивый образ. Понять его можно только тогда, когда с тобой что-то произошло. Потому что какими бы проникновенными и великими ни были слова, пока ты внутри себя не почувствуешь преображение, ты можешь как угодно их истолковывать, но ты не поймешь, о чем они. Вот что такое «из чрева потекут реки воды живой» можно понять только тогда, когда с тобой что-то с самим случится.
Мне кажется, что мы впервые понимаем это, когда случается как раз не с нами, а когда мы встречаем человека, который является, очевидно, для нас источником благодати Божией. Вот эти слова, они вообще совершенно, ну, если хотите, революционны для Священного Писания. Потому что образ благодати Божией, жизни как воды, воды живой, то есть ключевой, не застоявшийся. Этим отличалась живая вода в библейской терминологии. Вот он очень понятен в Израиле, где без воды жить очень тяжело, потому что это каменистая пустыня в основном. И, кстати, напоить чашей холодной воды там звучит совершенно по-другому. Кто был в Святой Земле, знает, что это такое. Так вот, здесь вдруг Христос говорит о том, что не Бог уже будет источником воды живой, а человек. Почему? Потому что ничего ближе к Богу на земле, ничего более похожего на Бога на земле, чем каждый человек, нету. Любой человек, если он свят, и если он живет духовной жизнью по-настоящему и опытен, он являет Христа значительно очевиднее, чем, ну, допустим, храм Христа Спасителя весь, со всеми его роскошными, великими там, фресками, иконами и прочим, понимаете? Поэтому вот эти реки воды живой, которые текут из человека как из источника, понятно, что первоначальный источник – это Дух Святый, это очень важно. Именно поэтому достаточно встретиться со святым человеком и поговорить с ним немного, чтобы это питало тебя всю жизнь. Ты просто понимаешь, что вот человек может и должен быть таким.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот мне кажется, что не случайно праздник Троицы, он как бы пролонгирован. Есть еще следующий день, посвященный исключительно Святому Духу. То есть это как бы два праздника в одном. Один из другого вытекает, как та самая живая вода. Мне кажется, тут даже трудно говорить, что в понедельник Святого Духа имеет какой-то особый смысл, свой собственный, отдельный. Он нераздельно связан со смыслом праздника Троицы, мне кажется.
Да, безусловно. Но для меня, как для священника, это не совсем так. Потому что на Троицу это очень много дорогих, любимых и очень важных прихожан, и надо все успеть, все там хотят поисповедоваться, вечерняя, надо прочитать эти дивные молитвы так, чтобы людям было понятно, и в то же время самая главная задача, чтобы ты сам молился. А Святой Дух, которую мы поклоняемся в понедельник, в День Святого Духа, да, это уже нечто очень личное, для меня, по крайней мере. Народу никого почти в храме, если это не Святый Дух в храм. Все на работе, и вот ты один, или там несколько всего человек. Кто хочет поисповедоваться, если вы вчера были, нет. Пожалуйста, без исповеди идите причащайтесь, дайте помолиться. И вот в этой тишине ты понимаешь, что вот это помазание, как апостолы называют принятие Святого Духа, вот это помазание, которое и стало миропомазанием, да, после смерти апостолов, которое они давали возложением рук, оно в тебе живет. Ты должен это услышать. Если возвращаться к теме человека как источника Святого Духа в мире, то мы увидим у очень многих святых отцов, причем это есть еще и пророк Исаия, к сожалению, к сегодняшней передаче я не нашел эту цитату, что человек ищет Бога, глядя в себя. Вот для этого надо зайти в клеть и затворить ее изнутри. Всматриваясь в себя, поскольку человек и есть самый главный образ Божий, да, образ айкони по-гречески, вот он глядит в себя как в икону и узнает Бога. И имеет в себе это помазание уже как Христова печать. И это помазание и учит человека. Это, конечно, требует огромного смирения человека, потому что так от ветра главы своей «я» и с гордостью, которая у нас обычно есть, мы, конечно, не слышим то, что в нас тихонечко-тихонечко шепчет Святой Дух. Но вот как это является у святых, мы знаем по преподобной Марии Египетской, которая даже читала Священное Писание, а там, находясь одна, без людей и без книг. Так Святой Дух ей открывал. Но я бы хотел напомнить великие слова из послания Иоанна Богослова как раз об этом помазании, чтобы, ну, я сам себе их напоминаю, чтобы наши слушатели могли, глядя в тишине такой молитвенной собранности, а подумать, а где это во мне? «Это я написал вам об обольщающих вас». Это прошлая мысль. Первое послание Иоанна, вторая глава. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Понимаете? Мы все время ищем того, кто нас наставит. Это нормально, это правильно. Но мы забываем о том, что задача вот этого ученического периода в жизни христианина – раскрыть в себе источник, разрыть этот родник. И пока он еще не разрыт, пусть нам подвозят эту воду, понимаете? Но вот этот источник найти в себе, о котором Христос говорит, да, кто верует в меня, вот того, как сказано в Писании, из чрева реки потекут воды живой, это вообще главная задача христианина, научиться жить с этим духом, если вы духовный, да, если мы духовные, духом и доходим, говорит апостол Павел, вот жить этим духом, ходить этим духом, то есть вот эти слова апостола Павла, они отсылают нас к очень известной ветхозаветной формуле о том, что Енох ходил пред Богом, Все, что это значит? Это значит, вся, даже повседневная жизнь, ну, человек просто ходит, да и занимается там на огород, в дом, я не знаю, неважно куда, но все пред Богом. Понимаете, и вот оказывается, можно вот вся эта жизнь, она может быть освящена присутствием Божьим через раскрытие в себе этого помазания и учить нас, и наставлять нас на пути к Царству Божьему.
Но мне кажется, что очень проникновенно сказал об этом владыка Антоний Сурожский, когда написал в своем тексте, посвященном как раз Дню Святого Духа: «Подумайте, какая страшная будет беда, если Дух Святой со своими небесными дарами так и останется сам по себе, а мы сами по себе со своими страстями, со своей суетой, если земная жизнь пролетит, а небесная не начнется».
Поэтому в Священном Писании, например, по-моему, в книге «Премудрости» Соломона или «Премудрости Иисус, сына Сирахова», можно встретить слова о том, что, допустим, отвратителен пред Богом старик, который обуян плотскими грехами, например. Вот человек, который живет плотью, а не духом, да, тогда, когда ты уже должен готовиться к небесному, вот, а он еще и не начал. И сейчас, к сожалению, это вообще очень часто. Очень часто можно увидеть какого-то там деятеля эстрады, которому уже очень много лет, а он все время пытается представить из себя молодого, потому что он не понимает цену своего возраста как приближение к Царству Небесному. Ему это страшно. И, конечно, это, ну, это беда человека, беда. Дух Святой с каждым живет в его возрасте, и более того, в возрасте уже почтенном, Господь промыслом своим отодвигает человека от внешней, может быть, даже какой-то физической, бытовой деятельности, лишая его просто части сил, для того, чтобы человек ушел в молитву, чтобы он начал жить с этим духом. И раньше ведь это так и воспринималось. Вот там пожилая бабушка есть в семье. Она уже не может так трудиться. Трудятся молодые, а она молится за всех. И маленькая девочка, которой там еще 5 лет, она знает, что когда она будет такая же, если доживет, у нее будет этот молитвенный труд. Она будет трудиться над раскрытием в себе вот этого Святаго Духа, вот этих даров, и готовиться к этому. Интересно, что в некоторых таких христианских традиционных культурах, например, в Армении, там пожилая женщина или старая женщина, она уже неотличима от монахини. Ну, вот в деревнях, в горных селах. Она почти так одета, и она так живет. Она несет этот труд. Вот, и это прекрасно. Потому что человек подходит к Царству Божьему без страха, расставшись с земными страстями, земным пленом, и научившись, вот то, о чем говорит владыка Антоний, уже живя духовной жизнью, кажется, вот он разбежался с этого трамплина, ему сейчас только подпрыгнуть, и он уже там свой, понимаете, его там уже встретят.
Ну, не знаю, насколько апостолы себя чувствовали во время схождения Святого Духа на них, вот на этом трамплине, но мне кажется, образ такой очень подходящий к этому всему событию Пятидесятницы и к тому, как мы его можем переживать пока только чисто умозрительно, потому что редко кто может похвастаться, наверное, из нас тем, что пережил что-то такое в своей жизни.
Ну, многие люди рассказывают о своем крещении, если оно сознательно происходило. Я, например, недавно разговаривал с Александром Леонидовичем Дворкиным, прочитав его книгу, я задал ему несколько вопросов, и он говорит: да, я первые 2 недели ходил так, как будто я весь стеклянный и прозрачный. И с другим человеком, еще священником, я разговаривал, он говорит: я 1,5 недели летал, не касаясь земли, у меня было такое ощущение. Мне не надо было ни есть, ни спать. Мне нужен был только Господь. Так что некоторым Господь дает это пережить.
Вы слушаете еженедельную субботнюю программу «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Седмица» на радио «Вера».